Многие рязанцы, конечно, не знают, что изначально он находился там, где сейчас находится архиерейский дом, в нашем Кремле, в сердце, можно сказать, нашей Рязани. Изначально он назывался Казанский девичий Явленский монастырь. Что это такое? Явленскими обычно назывались монастыри там, где происходило какое-то чудо. Явилась икона Божьей Матери Казанская. И мы можем только предположить, что явилась она именно в Кремле. И там возник Казанский женский монастырь.
Основание обители датируется XVI веком. Сохранился план усадьбы Рязанского архиерейского дома, составленный в 1786 году, где была обозначена и территория Казанского монастыря. В этом же году при новом размежевании города рязанским архиепископом Симоном Лаговым было принято решение о перенесении обители на более удобное место к Воскресенской церкви в Новиках.
Именно сюда, в Затынную Слободку, к старой Вознесенской церкви, был перемещен монастырь XVI века из Кремля. Почему сюда? Окраина города, большое пространство, то есть этому монастырю был отдан целый городской квартал, ограниченный уже новым планом конца 18 века, екатеринской планировки, четырьмя улицами. Затынной, или Затинка, как ее сейчас называют, Вознесенской, Монастырской, которая ограничивает монастырь вот с этой стороны, и Владимирской. Ныне из четырех исторических названий сохраняется только два – Затинная и Вознесенская.
Спустя 8 десятилетий после перенесения монастыря при вновь назначенной игуменье Евгении Топтыковой началось возведение нового храма обители вместо обветшавшего старого. Автором проекта был младший губернский архитектор Дмитрий Конищев. Церковь строилась на пожертвования многих благодетелей. Средства приходили с разных уголков Рязанской губернии. Храм получился просторным и вместительным. Пол был выложен желтым подольским мрамором, центральный предел украшал великолепный иконостас, своды мастерски исполненные росписи. Отапливалась церковь при помощи новинки того времени – духовой печи Амосова, установленной в подвале.
В 1870 году был освящен Казанский собор. О нем в документах можно прочитать самые прекрасные слова, потому что он был и внешне прекрасен. Вот сейчас он красного цвета, тогда его описывали, он был белым, как невеста. А когда заходили вовнутрь, то все стены были расписаны, иконостас был необыкновенный, и многие иконы в новом храме, они были перенесены из старого храма Казанского.
Среди икон почетное место заняла и Казанская, та, которая была явлена еще на прежнем месте пребывания обители. Исторические сведения о чудотворениях от этого образа были записаны при рязанском архиепископе Гаврииле Городкове. Одно из них повествует об исцелении крестьянина из Раненбургского уезда.
Этот человек был болен тяжело. И точно так же ему в тонком сне явился старец, который сказал, что он должен в Рязани от Казанской иконы помолиться к Василию Рязанскому. Человек этот не ходил, ходить не мог. Это утверждали все, кто с ним вместе жил, кто его хорошо знал. Он приехал сюда, в Рязань, и он полз. Я это вот, знаете, все время, когда говорю про это или читаю про это, у меня все время мурашки по телу. Почему? Потому что насколько была велика вера. Помолившись в Казанском монастыре, он на локтях и на коленях полз к Василию Рязанскому. И произошло действительно чудо. Человек выздоровел.
Монастырь был известен далеко за пределами Рязанской губернии. Ежегодно сюда стекалось множество паломников. К концу XIX века окончательно сложился внешний облик Казанского Явленского монастыря. На его территории, помимо двух храмов, было более 40 построек.
Здесь размещалось, значит, и приют для девочек-сирот. Здесь находилась четырехклассная школа для девочек. Здесь находилась богадельня. Здесь находились кельи для монахинь. Кроме этого, хозяйственные различные постройки. Здесь швейный цех. Сами монахини здесь шили одежду. Здесь находилась конюшня. Находились припасы для лошадей. Всякая конная амуниция и так далее. Огромный сад, огород. Занимал сад, огород, территорию где 2,5 гектара.
Рязанцы, гости нашего города, проходящие по улице Затинной, могут видеть остаточки огромного некрополя, который когда-то располагался именно в этой части монастыря. По некоторым планам даже видно, что он доходил до монастырской стены на улице Вознесенской. То есть, как минимум, около сотни захоронений, а по некоторым данным, около 200, начиная с конца 18 века, было в этом некрополе, где были похоронены не только священнослужители и настоятельницы, и монашки, и трудники, и трудницы, но и замечательные люди, оставившие свой след в истории и нашего города, и края Рязанского, и в целом России, всероссийски известный, тот же Княжевич, благотворители, меценаты, врачи, люди, которые внесли вклад в образование, в культуру, в здравоохранение.
В народе ее ласково называли Девичий монастырь, но его очень любили в нашем городе. И вот здесь жители окрестных улиц, они были прихожанами вот этого Казанского главного храма. И прихожане жертвовали на нужды храма большие-большие средства. Здесь нужно перечислить наших промышленников, наших купцов, значит, и ремесленников, и крестьян, кто копеечку давал, кто тысячи рублей давал. Да. Вот. Значит, и благодаря вот этой помощи благотворителей Казанский монастырь был одним из самых лучших у нас в России.
После Октябрьского переворота в 1917 году монастырь пострадал одним из первых. Жизнь в нем стала постепенно угасать.
С 17 по 19 год происходило изъятие церковного имущества здесь. Значит, была разрушена колокольня вот этой надвратной церкви. Значит, и в 1918 году, а когда в очередной раз пришли грабить имущество Казанского монастыря, пытались отобрать последнюю лошадь, которая была у монастыря, монахини, значит, возмутились и забили в колокола. Здесь собрались жители окрестных улиц и не дали захватить вот имущество монастыря. Ну, за это настоятельность монастыря осудили революционным трибуналом.
Вскоре монахинь выселили из обители. В 1919 году в стенах монастыря открылся лагерь принудительных работ для нетрудового элемента.
С конца 20-го года и фактически вот до своего закрытия в 23-м году основная масса уже стала заключенных. Это пленные. Пленные офицеры, пленные какие-то, ну, не только офицеры, в общем-то, и нижничины, белых армий, национальных армий, польской армии, кстати говоря, прибалты подали. Вот, ну, самые разные. В основном, конечно, наши люди. и вся местная интеллигенция, все духовенство, значительная часть. В общем, весь цвет, так сказать, рязанского дореволюционного общества здесь или в его филиалах пересидел.
Затем здесь на территории, значит, размещались разные учреждения. Вот во всех этих постройках монастырских здесь было и общежитие для рабочих. Монастыря значительно сократилось вот непосредственно, много было перестроено, разрушено. Здесь такой царил упадок. Дело доходило до того, что в одном из зданий даже поселились бродячие цыгане. Здесь полное было запустение.
Казанский собор был передан под Красноармейский театр. Монастырский сад вырублен под топку. Кирпичную ограду и башни разобрали на строительство горсовхоза. Разорили и некрополь. По сохранившимся воспоминаниям захоронение вскрыли, часть останков раскидали по территории, а часть увезли в неизвестном направлении. Забил тревогу известный рязанский краевед Степан Дмитриевич Яхонтов. Тогда он возглавлял губернский архив и добился у властей передачи Казанского храма в свое ведомство. Так была сохранена от полного уничтожения главная святыня обители.
Вы знаете, когда я прихожу в Казанский монастырь, сердце наполняется, честно говоря, радостью. И я даже сама недоумеваю, как здесь, в этом здании, могло находиться, располагаться архивохранилище. Сложно сейчас представить, мы были в маленьких комнатках, которые находятся при входе. Здесь располагались документы дореволюционного фонда, самые ценные документы. И стеллажи стояли многоярусные до самого потолка. Мы должны были обеспечивать сохранность документам, выдавать эти документы в читальный зал, проводить проверку наличия. И все это было вот в той атмосфере, скажем так, наверное, нас спасало от всего только Божья Матерь и Господь Бог, потому что могли бы получить различные заболевания. Ну, минус 25 на улице зимой, здесь почти точно так же. А мы работали. Документы тоже страдали. Почему? Потому что для документов нужен определенный режим хранения, который здесь не соблюдался.
В трапезной части храма на потолке можно было увидеть наследие красноармейского клуба – буденовца на коне с красным стягом в руке и мускулистого рабочего, убивающего гидру империализма. От того же времени остались закрашенные темно-коричневой масляной краской стены верхнего яруса. О росписях на них напоминали только еле проступавшие очертания ликов и нимбов. А вот росписи ниже можно было рассмотреть.
С трудом представляю, что здесь стояли стеллажи, очень близко стояли к стенам, и многие лики даже, которые, скажем так, мы видели их, но их было сложно рассмотреть, потому что все было в стеллажах. И только, знаете, когда забирались на самый верхний ярус, там мы видели лики вплотную. Мы могли к ним подойти, мы даже их трогали. Необыкновенной красоты лики, как нам тогда казалось.
Несмотря на то, что комплекс Казанского монастыря был занесен в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения, долгие годы его территория представляла удручающее зрелище. Это был один из самых заброшенных уголков города.
Затинка – моя любимая улица. Родилась я здесь, прожила всю свою жизнь и видела все, что здесь происходило вот с этим местом. Когда я была маленькой, ходила в школу, здесь были сараи, огромная помойка, маленькая тропинка и бараки. Страшно было ходить. Но вы знаете, вот стены монастыря всегда привлекали. Они какие-то, ну, успокаивали, что ли. Мне не страшно было.
Много жилья, коммуналки, драки почти постоянно, пьянство, в общем, ну, запомнилось как место, которое светлое, но затемненное вот именно вот его сегодняшним состоянием. То есть душа ребенка чувствовала, что здесь светло, а глаза говорили о другом, что здесь было, ну, просто жутковато даже.
О монастыре вспомнили в середине 80-х, когда Рязань готовилась к празднованию 900-летия. Были проведены несколько субботников, вывезены горы мусора, снесены ветхие деревянные здания. Об обители заговорили, появились исторические публикации, первые сюжеты на телевидении.
А потом уже, наверное, 90-е годы, некий спад интерес к этому месту. Правда, появляется здание гостиницы монастырской, приводится в порядок, и туда заселяются люди. И вот это, наверное, вот такое ожившее место с светящимися окошечками. А здесь жуткие коммуналки везде. Грязь, сараи, крысы, мусор.
К началу нового века уже были открыты многие храмы и монастыри, а Казанский храм так и стоял в запустении, занятый архивными документами. В 2001 году архиву нашли новое здание, но его переезд затянулся на несколько лет, и только благодаря неоднократным обращениям нового рязанского архиерея архиепископа Павла в правительство области, а затем и в Министерство культуры Российской Федерации, дело сдвинулось с мертвой точки, и появилась надежда, что храм будет освобожден. Ноября 2005 года у еще закрытых церковных дверей состоялся праздничный молебен. В этот день впервые в стране отмечали День народного единства. И это был первый общий праздник церкви и государства, когда люди стали осознавать, что их страна и их вера едины. А через полтора месяца произошло долгожданное событие. Казанский храм был передан Рязанской епархии. В еще не обустроенное здание стали приходить школьники и студенты, которые открывали для себя удивительную историю древней обители. Не так быстро, как хотелось, но стены церкви стали покидать архивные документы, которые хранились в ней 80 лет. Вскоре была освобождена от стеллажей алтарная часть собора. Начали совершаться первые молебны.
Температура там была, минус отопления не было никакого. Вот, освещения не было никакого. Даже вот когда уже совершались молебны, включаем даже чайник электрический и обогреватель, у нас автомат срабатывает и свет в храме гаснет. Приходилось какой-то обогревающий элемент электрический отключить, чтобы можно было нормально совершать службу. А так вот при свечах, особенно вечерние службы, совершались.
Молебен начинался около маленькой железной печки зимой, потому что было холодно. Это дивное пение в еще разрушенном помещении, где не было ни иконостаса. Росписи были записаны суриком коричневым. Но вот ощущение того, что наконец-то вернулась то невероятное чувство, желание, надежда на связь с Богом.
В 2006 году храму из Казанской церкви села Константиново была пожертвована икона святителя Николая. 22 ноября того же года она замироточила. Свидетелями чуда стали как священнослужители, так и многочисленные прихожане. Мира проступала на лике святого и источала сильное благоухание.
Мы, так сказать, сначала удивились, потом действительно убедились, что это не какое-то, а действительно явление такое нам. Положили управляющему архиерею, он назначил комиссию, комиссия это поработала, действительно установила, что икона Николая Угодника мироточит. После этого владыка сказал: вот вам знак, это владыка Павел был, вот вам знак, давайте готовьте, чтобы совершался полный церковный круг, это значит литургия вечерняя.
В конце 2006 года по ходатайству архиепископа Рязанского и Касимовского Павла Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение об открытии Казанского монастыря и возрождении в нем монашеской жизни. А 7 января, на Рождество Христово, в храме возрождающейся обители состоялась первая божественная литургия. В обители произошло еще одно значимое событие. Были открыты имена двух послушниц, пострадавших в годы гонений на церковь и прославленных в лике святых. В самом начале прошлого века в Казанский монастырь поступили две молодые крестьянки из Луховицкого уезда Рязанской губернии – Ольга Жильцова и Евдокия Архипова. Они прожили в обители более 10 лет. После ее закрытия женщинам пришлось уехать на родину в село Горетово, которое сегодня относится к Московской области. Там они прислуживали в сельском храме, пока их не арестовали в 1938 году и не отправили в тюрьму. А 14 сентября того же года Ольгу и Евдокию расстреляли на Бутовском полигоне и погребли в безвестной могиле. Так, молитвами небесных покровителей, чаяниями благотворителей и простых прихожан монастырь обретал новую жизнь.
Все приходили, мыли пол деревянный был, мыли полы, вот, и любили украшать. Ух, приносили кто цветы, кто что, какие-то украшения, кто тумбочку какую принесет, что может было хотя бы на что-то сделать для того, чтобы куда свечки поставить. Вот все это потихонечку. И такое воодушевление, был энтузиазм, то, что все с теплотой, с таким рвением и горением в душе стремились к этому. Большая заслуга, и приятно было работать с нашим ктитором Михаилом Викторовичем Мартыновым. Вот он большой вклад внес в восстановление монастыря.
Казанский собор потихоньку преображался и внутренне, и внешне. Велись работы по восстановлению его главок, и вскоре на них вновь, как и встарь, засияли золотые купола. В июне 2008 года настоятельницей обители была назначена монахиня Анна.
Владыка Павел пригласил меня на богослужение, велел прийти сюда на архиерейское богослужение, и это было первое знакомство с монастырем. А в конце этого богослужения владыка объявил всем, что я назначена исполняющей обязанности настоятельницы этого монастыря. Понимала, что я, может быть, недостаточно готова, и опыта у меня нет, и как у меня все получится. И потом такая огромная ответственность и перед Богом, и перед людьми, и главное, перед этими насельницами. Еще мысль о том, что теперь я сама себе не принадлежу, а теперь моя жизнь связана неразрывно с возрождением этой обители. Вот эта мысль мне, конечно, очень поначалу не давала покоя.
Много трудностей ждало настоятельницу обители, но и много радости. В монастырь возвращались многие святыни. Образ целителя Пантелеймона, написанный в XIX веке на Афоне, старинные иконы Божьей Матери, Скоропослушница и Каплуновская. В 2009 году началась реставрация настенной живописи собора и работы по благоустройству прилегающей территории. Было решено воссоздать памятный уголок монастырского некрополя, где когда-то покоился прах известных рязанцев, поэта и государственного деятеля Николая Княжевича, известного благотворителя Михаила Живаго, рязанского губернатора Павла Кожина и многих других почетных горожан. Похоронен был здесь и русский историк и мемуарист граф Михаил Бутурлин. Интересная история его надгробной плиты. Долгие годы она простояла во дворе художественного музея, всеми забытая, и только в 2009 году вернулась на прежнее место. Хотя в наши дни точных мест захоронений уже никто не знал, было решено собрать оставшиеся памятники в одном месте и поставить поклонный крест. Он был сделан из плит желтого подольского мрамора, которые когда-то покрывали пол Казанского собора и украшен тонкой резьбой в византийском стиле.
Идея креста, оно как-то рождалось постепенно, что вот что-то вот хочется сделать от души. И просто сложилось материал и моя идея. Работа была сложная. Почему? Потому что хотелось сделать что-то свое, и в то же время нельзя выходить из традиций. То есть своя творческая работа может быть какой угодно, твоя творческая. А здесь место обязывало.
3 ноября 2010 года в обители состоялось событие, к которому так долго шли и готовились. Великое освящение центрального предела Казанского храма. После долгих лет разрухи обитель вновь радует своей красотой и горожан, и приезжих. Вокруг храма разбиты зеленые газоны, живописные клумбы, посажены кусты роз, цветущих до самой осени. Монастырь живет сегодня такой же жизнью, как и многие современные обители. Работает воскресная школа для детей и взрослых, есть свой сайт и печатное периодическое издание. Благоустроен келейный корпус и территория за ним, где находится небольшой огород, а вскоре зазеленеет и молодой сад. Как и прежде, сестры живут в трудах и молитвах.
То, что матушка усовет, то и делает. У нас нет большого там хозяйства, коров, телят, огромного поля, как в других монастырях. Поэтому у нас послушания такие, такой бытового плана. Убрать алтари, содержать в чистоте храм, наш корпус, за цветами ухаживать, на огороде работать. Вот, пожалуй, самое главное такие наши послушания.
Сейчас наш монастырь это прежде всего насельницы. Насельниц немного, всего 5 человек. Вот, инокиня, 3 послушницы и я. Как в любом монастыре, какая наша жизнь, в основном молитва и труд, посильные труды. Вот у нас есть распорядок дня, молитвенное правило. Вот, мы стараемся регулярно ходить на богослужение, посещать, молиться, принимать участие в таинствах церковных.
И хотя сестер в монастыре не так много, они преодолевают любые трудности, веря в то, что живут под покровительством Божьей Матери. Так, в 2014 году в обитель была передана Казанская икона, которая была обретена чудесным образом почти 200 лет назад и принадлежала старинному дворянскому роду Кублицких. Одной из представительниц этой семьи приснился удивительный сон, что идет она по неизвестной улице среди маленьких деревянных домов. Видит около одного из них раскрыта калитка, а во дворе лежит куча дров. Женщина наклонилась и увидела среди них икону. И такой сон повторился несколько раз.
И вот однажды совершенно случайно она как раз шла по улице и поняла, что она идет именно по той улице, где это все происходило во сне. Вот тогда она вошла в этот дом, с разрешения хозяина разобрала дрова, которые были показаны во сне, и нашла там икону.
Образ передавался из рук в руки, пока не попал к известному рязанскому старцу, отцу Авелю Македонову. Он, в свою очередь, завещал передать его в Казанский монастырь, когда он будет возрожден. Так и случилось. Эта икона по размеру и описанию очень похожа на ту чудотворную, которая прославилась в обители до революции. Но она ли это, пока никто не знает.
Нам известно, что после революции в документах архивных это написано, что в 1920 году, после того, как был закрыт храм и монастырь, монахини предложили перенести чудотворную икону в рядом действующий храм, который находился на площади Свободы. Этот храм Воскресенский. И у нас есть сведения, что икона чудотворная туда была перенесена. Но и этот храм был закрыт. В другой записи мы читаем, что Казанская икона чудотворная была перенесена к Вознесению. На этом история нашей иконы не заканчивается, потому что поскольку действует монастырь и происходят чудеса, я думаю, что, наверное, будут наконец-то найдены и сведения о том, где же находится в настоящее время икона чудотворная и список с ней.
Заступницей усердной называют в молитвах Пресвятую Богородицу. И там, где под сводами старинного храма звучала и звучит сейчас молитва к ней, люди чувствуют эту заботу и тепло. Люди верят, здесь их дом, здесь их спасение.
О, Всепетая, Дева чудная, Дева вечная, всесвятейшая, преклонись ко мне.
Разрушение, я видела восстановление. Теперь я нахожусь в этом потрясающем месте, которое для меня стало настолько родным, что я уже не чувствую без него себя какой-то защищенной. Я здесь нахожу все утешение, совет, любовь.
И вот, наверное, вот этот вот Казанский монастырь, вот он как свет и святой человек вот для меня. Каждый раз я прохожу и думаю, а сколько людей очистил свои души? Здесь ли, рядом находящихся храмах? Это все очень сложно, это все очень нужно человеку. Иначе тогда зачем жить, если не будет красоты, если не будет Бога?
Наш монастырь – это не только наших несколько человек, а это вот именно все сестры, которые в разное время подвязались. Вот. Мы чувствуем единение с ними, чувствуем их помощь. Вот. Ну и монастырь – это действительно наша жизнь, наша судьба. Промыслом Божьим мы здесь оказались. Вот. И мы верим в том, что с помощью Божьей нам какую-то свою небольшую лепточку удастся вложить в великое дело возрождения этой обители.
Многовековая летопись обители, сегодняшнее ее возрождение и будущие страницы жизни Казанского монастыря – это не только его история, это история нашего народа, нашей страны.
Казанский монастырь города Рязани – одна из жемчужин нашей епархии, нашего города и вообще нашего края. В этой святой обители всегда царит замечательная духовная молитвенная атмосфера. И всякий раз, когда мы приходим туда на молитву, ощущаем связь времен, связь поколений, чувствуем сопричастность к истории Рязанского края.